Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за твой Дух, за Дух Святой. Мы благодарны тебе за то, что любовь твоя излилась в наш Духом Святым, пребывающим сейчас у нас. И, Отец, мы верим на основании твоего слова, что в помазании твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, спасибо тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, чтобы Духом премудрости и откровения был помазан наш ум для сегодняшней встречи. Помоги каждому из нас Духом премудрости и откровения сверхъестественно и понять и принять то, что Ты хочешь, чтобы было нами услышано и сделано. И мы принимаем прямо сейчас благодарение, что Дух премудрости, Дух откровения помазывает наш ум и делает нас прямо сейчас сверхъестественно способными слышать, понимать и принимать несравненно больше. Мы ожидаем, что мы будем научены Духом Божьим. Спасибо тебе за помазание Духа премудрости и откровения. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас твой свет будет проливаться на всякую тьму. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные силою Духа Святого да отпускаются на свободу. Спасибо тебе, Отец, за то, что приходит твой свет, уходит тьма, и мы прямо сейчас принимаем могущественное содействие твоего Духа всему, о чем ты будешь учить нас прямо сейчас. Спасибо тебе за помазание, спасибо тебе за свет. И спасибо тебе за то, что никто из слушающих эту тему не останется прежним. Спасибо тебе за то, что это учение будет могущественно влиять на душу каждого слушающего его во имя Иисуса. И я прошу также, Отец, помаши меня силой твоей, чтобы каждый, кто будет слышать, принимал в силе Твоего Святого Духа и освобождался, и исцелялся от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за помазание и спасибо Тебе за все, что Дух Святой будет совершать прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. В свое время мы с вами рассматривали тему, которая называлась «В свете Иисуса». Интересный материал. Он имеет как бы свой потенциал развития. И вот то, о чем мы будем говорить сегодня, оно очень созвучно с той темой. И, возможно, что-то будет повторяться. Возможно, что-то будет приходить как откровение для исцеления вашей души из того, что не было в том материале. То есть сегодня мы с вами начнем говорить о такой практической теме, и особенность этой темы, что она именно практическая. То есть рассматривать ее просто как информацию или как знание я бы не рекомендовал. Я бы рассматривал ее именно с позиции, что то, что вы будете слышать, лучше начинать применять. Хотя само применение настоящего материала в какой-то степени нужно подвязаться подвигом. Почему? Потому что когда вы включаете свет, нужно быть готовым, что все не так выглядит, как бы хотелось. Но тем не менее, послушайте, тем не менее учиться жить во свете – это часть нашего наследия, которое тоже нужно реализовать. Тема называется «Смотреть на все, все в Сыне Божьем». «Смотреть на все в Сыне Божьем». С чего бы я хотел начать? На сегодняшний день, ну, в церковном мире, в христианском мире возникает много преткновений. Причем разного характера, и эти преткновения имеют вполне, скажем так, явную последовательность. Вообще преткновения чаще всего берут свою силу из культа личности. То есть чаще всего рожденные свыше, я сейчас говорю только о рожденных свыше, чаще всего рожденные свыше притыкаются на том, кого в свое время они считали супер или чуть ли не святым во всех его отношениях. То есть вы никогда не притыкаетесь на том, в общем-то, кого вы не рассматриваете в какой-то степени как образец. Но когда вы кого-то рассматривали как образец, а потом выясняется, что он совершает серьезные ошибки, для вас это становится преткновением. То есть заметьте, что преткновение и культ личности, они всегда идут рука об руку. И преткновение не бывает без второго, без культа личности. Потому культ личности всегда предшествует преткновению. Ну, чтобы вы в целом понимали. Учитывая, что мы живем на сегодняшний день в такой стране, где культ личности пока еще в уме имеет серьезную платформу, то, в общем-то, даже приходя в церковь, люди непроизвольно сразу начинают рассматривать кого-то как что-то безупречное. Тем самым непроизвольно создавая культ личности и рассматривая слова этого человека в большей степени как что-то, что вообще не подлежит ни обсуждению, ни рассмотрению, а что является безупречным и истинным. И это, вот это и есть культ личности. Потому что культ личности основывается всегда именно на том, что вы рассматриваете человека как что-то безупречное или кого-то безупречного. Хотя Бог, Творец, определил для нас только один образец. И я верю, что миссия рожденных свыше, помочь людям в целом рассматривать это только один образец. Но как ни печально, опять-таки приходится признать, что рожденные свыше больше создают путаницы. То есть Бог представляет один образец, а рожденные свыше десяток. Давайте я объясню в чем. Бог представил всем людям один образец духовного творения человека, своего сына Иисуса. А рожденные свыше начинают предлагать апостол Павел, апостол Иоанн, кто-то из участников Завета. И, конечно, человек при таком разнообразии, в скобочках, знаете, не в скобочках, а в целом, как это видят святых, начинает путаться. И когда среди этого разнообразия появляется еще кто-то из настоящих живущих, то очень хорошо вписывается. И получается, начинается процесс преткновения. Кто-то начинает говорить. Ну, вы понимаете, что Давид тоже не во всем был прав. Опа! Ну, вы же понимаете, что и апостол Петр говорил, что хочу делать, не делаю. Опа! Ну, вы же понимаете, в общем-то, Иоанн говорил, что все мы много согрешаем. Опа! А потом вы смотрите еще на того человека, который еще живой и совершает ошибки, и эти ошибки становятся очевидными. Вы говорите, опа, думаете, так что же это? Все это ложь? И, конечно, в это время всегда найдется кто-то, кто скажет, да, а я вас предупреждал. И этот человек отбрасывается в рождении свыше иногда так далеко, что вернуть его потом на путь истины почти невозможно. Но заметьте, что весь этот процесс, он не проходит незамеченным. А причина, основная причина этого процесса, что те, которые именно и должны представить этот стандарт и образец в одном лице, представляют его в разнообразии. Парадокс? Да, парадокс. Послушайте, есть только одна личность, которую каждый рожденный свыше должен в себе культивировать. И в целом представлять эту личность всегда и во всем. Это Иисус. Я не говорю это, знаете, с позиции религиозности. Я говорю это с позиции, чтобы закончились эксперименты. Разочарования, послушайте, они не берутся ниоткуда. Разочарования чаще всего это следствие неверно выстроенного эксперимента. Это когда вы ищете, но не на верном пути. Конец этого разочарования. Потому что когда вы ищете на верном пути, разочарования не будет. Будет как раз результат. Но когда вы ищете среди кого этого нету, разочарование неизбежно. Неизбежно. Потому тема Иисуса в том направлении, в котором мы будем рассматривать, она не является чем-то новым. Но периодически оно дает о себе знать. Периодически, общаясь с определенными людьми, я все вижу, что вот этот эффект плавания или эффект маятника, знаете, когда раскачивается оттуда туда. То есть, казалось бы, тот 15 лет в Боге, тот 20 лет в Боге. Маятника уже не должно быть. Уже должно быть какое-то твердое основание, как все пути твои должны быть тверды. То есть, должна быть уже какая-то явная точка опоры. Но когда идет общение, опять-таки, непонятно, к какому берегу они вообще причаливают. Вообще, кто у них стандарт, кто они образец. Просто вот этот эффект маятника или эффект плавающий, все. То есть штормит, висет, уносит, а о чем мы говорили, с чего начали, где закончили, непонятно. И понятно, что и жизнь также складывается. Вы знаете, что жизнь каждого человека, это есть отображение того, чьей мудростью он больше руководствуется. Отображение каждого человека всегда выявляет, есть у него стандарты или нет у него стандарты, и что у него, или кто у него стандарты. Бог так удивительно все устроил, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Вы всегда через явное можете знать то, чем вы руководствуетесь тайным. Поэтому вы не можете скрыть мудрость, которой в большинстве случаев вы руководствуетесь. Вы не можете скрыть стандарты, которыми вы руководствуетесь. В общем-то, вы не можете и скрыть и личность, которая лежит, в общем-то, для вас в авторитете. Потому что именно ее вы чаще всего будете упоминать в диалоге. Апостол Павел сказал. Апостол Ян сказал. Послушайте, слава Богу за апостолов, слава Богу за их труд, который они совершили. Но они в основании своего труда никогда не ложили себя. Никогда. И заметьте, апостол Павел, и как и апостол Ян, нигде говорит, Моисей сказал. Или Иов сказал. Нет. Они всегда опираются на то, что было сказано Сыном Божьим или сказано Богом. Но на сегодняшний день или апостол Павел сказал, или Иов сказал, или Моисей сказал. Хотя и апостол Павел и Иоанн никогда этого не практиковали, которого в данном случае они берут в пример. Поэтому я верю, что настоящий материал, он не будет носить конфликта, потому что у нас и не цель вносить какой-то конфликт. Особенность каждого из вас, что вы совершаете свое поприще. Есть ваш путь, который необходимо вам пройти. И нет необходимости создавать какие-то прецеденты. Но я верю, что настоящий материал имеет цель, чтобы вы не совершали движение в неправильном направлении. Так как все равно вам нужно свою душу к чему-то и кому-то привязывать. Вы не можете свою душу отпускать в свободное плавание. Вам этого лучше не делать. Потому особенность спасения души, а то, о чем мы говорим, это один из аспектов ее, это то, что в вашей душе вам нужно выставить определенные стандарты. Причем тот стандарт, который мы сейчас будем обговаривать, это стандарт, который не предлагается братом Ариам, это стандарт, который утвержден Богом, и он является краеугольным камнем. Причем не только краеугольным камнем для пребывания в церкви, а краеугольным камнем для всего, что находится на этой земле, если вы хотите рассматривать это истинно. Поэтому я буду говорить сегодня о личности, которую Бог представил как своего сына и обозначил для людей как краеугольный камень в познании всего. Согласен кто-то с этим, не согласен. Знаете, это не играет вообще никакой роли. Вот мне нравятся такие материалы, которые, в общем-то, всегда имеют радикальную позицию. Мне нравятся такие материалы, которые, по сути дела, вроде бы и выбор имеешь, но выбор в большей степени, если ты не выбираешь делать так, то у тебя по-любому будет вот так, как ты потом будешь каяться. Поэтому то, о чем мы будем сегодня говорить, это относится к вот таким материалам. Я хочу сделать начало с того, что записано в Евангелии от Матфея, 11 глава, 20, с 28 стиха по 29 стих. Там написано, это говорит Иисус, Сын Божий, основываясь на своей миссии или то, ради чего Он пришел во плоти на землю. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Хорошее начало. Ну, он пришел благовествовать радостную весть. Радостную весть. «И я успокою вас». Давайте так, скажите мне, пожалуйста, что из трех составляющих, а именно дух, душа и тело, у рожденного свыше нуждается в успокоении? Еще раз. Что из трех составляющих у уже рожденного свыше нуждается в успокоении? Душа. Одна из миссий, прекрасных миссий Духа Господня – это утешитель. Возникает вопрос, кого утешать надо? Душу. Скажите, в каких случаях вообще душа нуждается в утешении? Когда есть что-то, что сеет сомнение, когда есть что-то, что не является твердым, когда есть что-то, что несет неуверенность, когда есть что-то, что само по себе не является тем, на чем можно действительно что-то серьезное строить. Так вот, Иисус говорит: обратитесь ко мне, и я успокою вас. Ну, послушайте, ну, я не знаю, что нужно, чтобы было это понятно. То есть, да, вообще Иисус делает такие заявления, которые для, знаете, в скобках свободолюбивого человека не принимаются вообще. Я знаю определенных людей, я сталкивался с ним, которым, говоря об Иисусе как стандарте, они говорили: вы лишаете нас благодати. Послушайте, благодать – это не делаю, что хочу, с кем хочу, когда хочу, где хочу. А вот это, знаете, в скобочках свободолюбие, хотя на самом деле это есть проявление мудрости землей, приводит к тому, что человек говорит: не, вы не забираете мою свободу в Боге. Послушайте, а никто вашу свободу не забирает. Пожалуйста, пользуйтесь вашей свободой. Только это свобода в скобочках, потому что за этой свободой стоит вполне конкретная личность, проявленное в вполне конкретных плодах. И это далеко не плоды благословения. Итак, Иисус говорит: я успокою вас. Хорошее начало. Я успокою вас. Слышите? Я успокою вас. Мне нравится, потому что такие же слова я вижу в Аврааме, когда Бог сказал Аврааму: я сделаю тебя. То есть есть какие-то вещи, которые Бог говорит: я могу это сделать. Только я могу это сделать. Я вот завет мой с тобой. То есть есть какие-то такие заявления, которые буквально бросают вызов, по сути дела, в какой-то степени даже не давая вам выбора. И это хорошо. Послушайте, это хорошо. Даже при том, что закон электричества дает вам право выбора, то последствия при нехорошем или неправильном праве выбора очень негативные. То есть в другой раз вы уже не очень торопитесь выбирать что-то другое. Итак, Иисус говорит: я успокою вас. Подождите, еще раз обозначу. Вопрос. Кто из трех составляющих, дух, душа и тело, человек, нуждаются в успокоении? Душа. То есть то, о чем мы будем говорить с вами, это, в общем-то, связано больше с вашей душой. Потому что именно ваша душа нуждается в стандартах. Именно ваша душа нуждается в твердом чем-то. Все пути да будут ваши тверды. Именно в вашей душе должно быть какое-то утверждение, которое должно стать краеугольным, и в свете которого вы должны рассматривать все. Что касается вашего духа, в вашем духе это уже есть, и оно там не нуждается в чем-то еще дополнительном, потому что в вашем духе источник истины – Дух Святой. Ваша душа нуждается в очень чем-то твердом. И дальше Иисус говорит: возьмите иго мое, или то, что я несу. Это говорится о Духе Господнем. На себя и научитесь от меня. Ну, уже я не знаю, знаете, уже как еще это объяснить многим людям, рожденным свыше. Учатся у кого угодно. Уже даже Гидеона стали рассматривать как учителем церкви. Гидеона, который вообще почти не знал Бога, а уже пробовал как-то что-то выяснить через, фактически, знаете, есть термин гадания на овечьей шкуре. Уже делают целые учения на основании действий Гидеона. А Иисус говорит: научитесь у меня. А они учатся у Гидеона, который не был рожден свыше, не знал Бога, не имел даров, не имел. Единственное, что он заимел завет Авраама, по которому он в меньшей степени жил. Тем не менее, учатся у Гидеона, учатся у Иова. А у Иова вообще другой завет, построен на других обетованиях. Учатся у него. И у Ноя учатся, послушайте. Парадоксы, вообще удивительные вещи. Вы скажете: брат Олег, а что же делать с теми образами? Послушайте, вообще книга Ветхого Завета имеет лишь одну причину для вас. Потому что в ней представлен Бог, который живет в вас. Потому на сегодняшний день для вас книга Ветхого Завета – это больше знакомство не с ветхозаветными образами, а с Богом, который извне вселился в вас. Если там он действовал вне, то теперь он действует в вас. Поэтому изучайте в книгах Ветхого Завета Бога, который взаимодействует с участниками Завета. Но участников Ветхого Завета брать как за образец, ну, это обманывать самого себя. Итак, Иисус говорит: научитесь от меня, ибо я кроток перед Богом и смирен перед Богом духом. и найдете покой душам вашим. Давайте я кое-что обозначу. Найдете покой. То есть, другими словами, вы больше не будете камыш колеблющийся. Вы больше не будете волна ветром поднимаемая. То есть, даже когда вы будете сталкиваться с каким-то прецедентом, конфликтом, диалогом, у вас будет что-то твердое. Понимаете? То есть, даже когда с вами будут разговаривать и будут какую-то провокацию, или придут какие-то слухи, или придет какое-то движение, вы будете занимать твердую позицию, основываясь на чем-то непоколебимом. И Бог подарил нам эту личность. Представляете? Потому Писание говорит, что в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту или завершенность в нем. Но как неудивительно, общаясь иногда с верующими, причем от которых я больше всего ожидаю как раз вот свет вот в этом направлении. Я вижу, что они опять раскачиваются в эти качели. И я понимаю, что пока эти качели раскачиваются, и пока те, которые должны представлять образец, духовный образец истинного человека и Господа Иисуса, пока они представляют множество, на сегодняшний день к Иисусу не обращаются, я имею в виду целенаправленно и конкретно. Хотя нерожденные свыше, они понимают, что нужно ставить перед собой цели. На сегодняшний день очень много тренинговых программ, которые делают ударение на важность поставленных целей. Но подождите, ну как поставить цели, если вам представляют 10 человек? Понятное дело, вы будете выбирать удобного для вас. Но если вы 9 из 10 не видите, а видите только 10-го, ну, я имею в виду стоящего перед вами, то, понятно, вы выберете его. А 10 – это последователи Иисуса, которые где-то есть, в общем-то, вы не против. Да, но вы их не видите. Поэтому для своего ума, для вашего ума более понятно того, кого вы видите. Причем, что хорошо выглядит, рубашка свежая, галстук. Ну, почему? Хороший парень, в общем-то. Добрые дела делает, молодец, все. И вы создаете культ личный, непроизвольный, представляя такой же культ личный. О, у нас такой пастор, у нас такой это. Послушайте, это хорошо, что он у вас такой. Но не его вы должны представлять. Не его. Я это делаю заявление, по сути, основываясь на том, чтобы ваша жизнь не была экспериментальной. Потому что на сегодняшний день так мало детей Божьих, которые действительно имеют какие-то стандарты и правильно выставленные цели. Так мало. Хорошо. Поэтому найдете покой душам вашим. По сути дела, этот стих Писания мы будем с вами держать. И по какой-то степени, насколько Дух Божий будет с нами работать, мы будем работать с вами с этим стихом. Еще что хочу отметить. Я верю, что так же само вы периодически слышите, как снова и снова рожденные свыше спорят. Ну, для того, чтобы меньше спорить, некоторые рожденные свыше решили вообще не общаться с другими рожденными свыше. Хотя это не решение вопроса. Знаете, когда люди встречаются, и первое, что хотят выяснить, а вы с какой деноминацией, ну, это уже доходит просто до безумия. Ну, не Христа ради. И в некоторых церквях они даже не скрывают это. Они в первую очередь наводят справки, с какой вы деноминации. Когда вы спрашиваете, а зачем вы это делаете? Во избежание конфликта. То есть они просто не будут с вами разговаривать. Да и все. По сути дела, послушайте, это что, решение вопроса? Это что, решение вопроса? Во избежание конфликта. Ну послушайте, чтобы избежать конфликт, нужно просто общаться о том, что и для вас, и для меня ценно и общее. Но если для вас ценна так ваша деноминация, и вы в избежание конфликта не собираетесь со мной общаться, то значит вопрос вообще на том ли вы пути. Но если и вы, и я, мы будем занимать одну истинную позицию по отношению к Иисусу и рассматривать Иисуса при встрече, нам нечего избегать друг друга. Потому что Иисус вчера, сегодня, веки тот же. И он вне деноминации. Что удивительно, что Иисус вообще не представляет никакую деноминацию. То есть, если я даже буду общаться там с людьми одной деноминации, с людьми другой деноминации, и везде представлять только Иисуса, А я только этим стараюсь и заниматься, потому что я понимаю, что в других вопросах все. Хотя все знают, что к миру призванным, к единству призванным. Поэтому просто послушайте, послушайте и все. Поэтому пока возникают споры, пока возникают разногласия, пока возникают реально личность Божья, Иисус, Сын Божий, на сегодня день и не представлен к этому миру и по отношению к этому миру должным образом. Конечно, мы в какой-то степени уже где-то начинаем понимать. Вообще, как мы называем тех людей, которые вот склонны к спорам, к разногласиям? Фактически мы называем их таких слов «неугомонные». То есть есть такие люди, которые вот куда ни придут, они совсем не согласны. Это не так, и это не так, и это не так, это не так, и это не так. Они вот неугомонные. Подождите, а что неугомонное у них? Дух, душа или тело? Душа неугомонная. Подождите, когда мы говорим «неугомонная душа», мы понимаем, что это не вопрос ихнего духа, это вопрос содержимого их ума. Потому что то, что исходит из их ума, делает их неугомонными. По сути дела, эти люди сами страдают от этого. Даже при том, что они берут потом в основании своей деятельности, что если вас гонят за имя мое, именно так мудрость земная представляет их конфликты. Они что там в конфликте, что там в конфликте, что там в конфликте, везде в конфликте. Они потом берут, если все вами довольны, послушайте, но они попадают, по сути дела, в такую ситуацию, что их везде рассматривают как человека, несущего разделение. Они даже сами не понимают, но их ум или содержимое их ума, оно, по сути, делает их раздором, несущим раздоры. Хотя Писание говорит, немощных в вере принимайте без спора во мнения. То есть, если ты видишь, что в чем-то человек немощный, то наоборот, послужи ему, постарайся быть в благословении, а не оскорблять или обвинять его. Но опять, так как они руководствуются своим умом, то они, в общем-то, к этой мудрости прийти и не могут, потому что это мудрость, которая сходит свыше, и она полна добрых плодов. Она не полна раздоров и разделений. Вот. Итак, очевидно, что основная причина возникновения споров – это не истина. Истина вообще никогда не была причиной спора. Основная причина раздоров, споров и разногласий – это попытка представить истину в свете своего толкования или толкования какой-то из деноминаций. Опять, мы сейчас не будем пытаться менять деноминации, не будем пытаться какой-то из деноминаций представить что-то из другой деноминации. Это абсолютно делать не надо, и я вам тоже это не рекомендую. Я верю, что если рожденные свыше будут изучать. Хотя, послушайте, опять тоже парадокс. Рожденные свыше изучают людей, которые достигли успеха в этом мире. Я не говорю, что это плохо. Но скажите, а что, Иисус не достиг успеха? Достиг, но его не изучают. То есть парадокс за парадоксом. И этот парадокс, знаете, на чем базируется? На то, что недостаточно обновленный ум никогда не будет вести к Иисусу. Он всегда, наоборот, отводит взгляды от Иисуса. Поэтому, с одной стороны, это парадокс, а с другой стороны, это вполне объяснимый парадокс, который базируется именно на активности мудрости земной. Пока мудрость земная активна в умах рожденных свыше, изучать Иисуса как стандарт и образец они не будут. А если что-то и будут брать из жизни Иисуса, лишь только с одной целью, чтобы утвердить и подтвердить правильность утверждений их деноминации. Но это делать не надо. Вы представляете Иисуса как живую личность, в которой представлен стандарт и образец всех вертикалей и горизонталей. Послушайте, у нас хватит времени еще до нашего восхищения, чтобы этим заниматься. Все, этого достаточно будет до этого. Но, пребывая в этом, вы будете обогащаемы по духу, по душе, и это будет отражаться и на теле. И пребывая в этом, вы будете обогащать других. И по духу, и по душе, и по телу. Потому что в нем обитает вся полнота. И вы имеете полноту или завершенность в нем. Когда вы изучаете кого-то извне, то вы пытаетесь что-то взять извне и пытаться внести это в свою Богом обновленную жизнь. Что и приводит потом больше к раздвоению мыслительных процессов, раздвоению личности и все, что с этим связано. Поэтому, конечно, мы не виним людей, не виним движения деноминационные какие-то. Понятно, что основная причина пока на сегодняшний день – это мудрость земная. Именно мудрость земная делает все, чтобы рожденный свыше, чтобы все, что рожденный свыше рассматривает в Писании, было вне Богом данного ему света истины, Сына Божьего Иисуса. То есть мудрость земная имеет вполне конкретную цель. И она, поверьте, она не пассивна в умах рожденных свыше. Она продолжает делать свою работу, свою грязную работу. Поэтому, когда мы хотим что-то изменить в своей жизни, я бы рекомендовал вам вначале определиться с основанием. Определиться то, кто в вас и кому вам надо подражать. Когда вы определитесь для себя достаточно ясно, это сразу начнет устранять вот эти ненужные эксперименты, которые ведут к разочарованию. К разочарованию. Иисус в одном из своих наставлений для тех, кто примут его в свое время, родятся свыше, станет на путь нового творения, он сказал такие слова. Давайте я прочитаю вам, потому что они тоже очень жизненно важны для нас. Иоанна 16 глава, 13-14 стих. Иисус говорит, когда же придет Он, Дух истины? Это говорится о моменте рождения свыше. То есть, когда же вы родитесь свыше, и Дух истины наполнит ваш дух, то Он, Дух истины, Он, Дух истины, Он, Дух истины, наставит вас на всякую истину. А теперь слушайте внимательно, потому что в данном случае здесь будет обозначаться, о чем именно или какая истина будет в основном исходить от Духа истины. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он, Дух истины, прославит меня. Заметьте, там не написано, что он прославит какого-то человека, не прославит Моисея, не прославит Иова, и апостола Павла, и апостола Иоанна тоже он не прославит. Он прославит меня, говорит Иисус. Это говорит о том, что если я хочу находиться в движении прославления истинного, то я должен именно свое изучение проводить именно в этой личности. Потому что в этой личности будет движение Духа. Он прославит меня, потому что от моего, или то, что я скажу ему, то, что Господь говорит, я скажу ему, возьмет и возвестит вам. Он возьмет и возвестит вам. То есть получается, что рассматривание Иисуса как стандарт и образец духовного творения человека во всем, а также рассматривание Иисуса как светильника, рассматривание Иисуса как все во всем и через Него все изучаемое, оно приводит вас в результате к тому, что Дух истины начинает направлять и вести вас в той мудрости, которую при изучении там, Моисея, Иова и других участников Завета с Богом вы не получите. Вы не получите. Я не сказал, что в Моисее или Иове, там, или в Иисусе Навине, или в ком-то из апостолов, что нет какой-то мудрости. Но изначально они были представлены нам не для изучения, а для того, чтобы мы видели, как Бог строит отношения с человеком. То есть, опять-таки, все во всем Бог должен быть изучаем. Но так как мы выросли в обществе, где культ личности – это была основа всего, то даже взяв в руки Библию, мы опять обращаемся к культу личности абсолютно непроизвольно. Абсолютно непроизвольно. Потому что мы выросли на пионерах-героях, потом на комсомольцах-героях, потом на партийных героях. То есть мы всегда на каких-то культах росли. Теперь мы пришли в церковь. И хотя даже нам с кафедры говорят про Иисуса, то мы его не видим. Но мы видим человека, который говорит: «Мне сказал Господь». О, все, для нас это все, все. Значит, мы будем рассматривать тебя, как было сказано в свое время Моисею. Не, пусть не Бог, ты с нами разговаривай. Послушайте, вы призваны в общение Сына Его. Так сказано, вы призваны в общение Сына Его. Иду Господень, и Господь Иисус, они будут делать все, чтобы вы имели общение с Ним. А пытаться перевести стрелки, не, я буду общаться с тем. Хорошо. Сегодня мы с вами начнем рассматривать, буквально чуть-чуть рассмотрим, потому что это тема, которая имеет какой-то свой потенциал развития. Сегодня я начну с вами делиться тем, чему в свое время я был научен, когда входил в призвание. Опять-таки, по милости Божией и благодарение Богу, что прежде чем войти в призвание, Бог учил меня определенным стандартам. Их целый ряд стандартов. И один из основных стандартов, который я усвоил в свое время, это Иисус как стандарт и образец духовного творения человека. На то время я еще не имел достаточного понимания, почему Бог делает ударение на такой стандарт, как на своего Сына. То есть в свое время я больше его рассматривал как участника проповеди, знаете, о котором проповедуют. Ну, проповедуют о него, ну ладно, и да, действительно, Сын Божий Иисус исцеляет, да, действительно, о, спасибо тебе, Бог всемогущий за Иисуса. То есть все как-то сводилось к тому, что вот Иисус, а вот я. То есть, знаете, вот Иисус, а вот я. И я это не Иисус, а Иисус это не я. И мы никакого, знаете, с вами, да, Он пришел, заплатил за меня цену. Да, Он мой посредник, да, Он мой ходатай, да, Он мой советник, да, 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 но я где-то там, а Он где-то там. Он сидит одесную Отца, а я здесь. И вот так в целом сформировали в моем уме такую картинку. Послушайте, эта картинка на каждом собрании почти поддерживалась какими-то рассказами с позиции: о, Бог там, вы здесь. И она закреплялась. Но когда Дух Божий стал меня учить тем, с чем я буду с вами делиться, у меня возник серьезный конфликт. Потому что когда Дух Божий представлял мне Сына Божьего, Он представлял его мне так, как будто я в нем, а Он во мне. Это создавало серьезный конфликт, потому что я привык Иисуса видеть где-то далеко. Мне его постоянно представляли где-то далеко, как что-то недостижимое и непостижимое. А когда Иисус стал говорить мне духом о себе, как о живущем во мне, тут-то все и началось. И многие конфликты моей души, которые начали геометрически развиваться стали по причине этой темы. Потому что сам диалог Духа Господня во мне не происходил о ком-то, кто далеко был, а о ком-то, кто был во мне. И пока не выстроилось это основание, послушайте, я роптал, потому что я не соглашался вообще ни с чем, что говорилось с кафедры. Так как этот материал, который поднимался во мне, он полностью шел вразрез. Знаете, когда мне говорят о ком-то, как сидящему где-то, а я сижу здесь, и ты, пожалуйста, уже терпи здесь все, что ты. Знаете, как я отдельно, он отдельно. Ну и зачем вы мне о нем рассказываете? Вот такое происходило в голове. Поэтому в целом мы отдельно, он отдельно. Мы отдельный лагерь, ожидающий его. И говорим: Господь, ты уж гляди, пожалуйста, быстрей, бо мы здесь уже помираем совсем. Вот примерно такая картина. А когда я понял, что он не где-то, а он ближе ко мне, чем мое собственное тело, то тут начался конфликт. Потому что я о нем, оказывается, вообще ничего и не знал. А знаете почему? А потому что я не считал важным изучать того, кто где-то далеко. Почему для меня важна жена моя? Потому что она всегда рядом, и она участвует в моем жизненном процессе. А когда кто-то где-то сидит, и в вашем жизненном процессе участвует только когда вы призываете его имя, и то участвует, если еще вопрос ли, потому что вы не видите. Проходят годы, и вы просто благодарны, что он есть, все. Это знаете, как вы благодарны Богу, что у вас есть бабушка в Америке, но вы ее никогда не видели, и она в вашей жизни ничем и не участвует. Вы как бы благодарны, что она есть. Слава Богу, у меня бабушка в Америке. А толку с того? И вы привыкаете, в общем-то. И если вас спросят, есть ли у вас родственники за границей, вы скажете, да, но это никак не откладывает отпечаток на вашу жизнь здесь. Так примерно мы привыкли жить. Вы верите в Иисуса? Да. Это ваш Господь? Да. А почему вы так живете? Такова наша ноша. Он там себе, мы здесь себе. Конфликт, конфликт. Хорошо. Поэтому то, о чем мы будем с вами говорить, по сути дела, создает конфликт. Создает конфликт, но не с вашим духом. Создает конфликт с невежеством вашего ума по отношению к тому, кто живет в вас. Этот конфликт неизбежен, если вы начнете изучать Сына Божьего. Но чем больше вы изучаете Сын Божий, тем меньше, тем сложнее кому-то принести в вашу жизнь конфликт. Почему? Потому что вы становитесь твердым духом. То есть в вашем духе появляется определенная твердость. Но эта твердость выражается не тем, что вы становитесь твердым, а то, что вы приобретаете основание. И вы начинаете строить свою жизнь на основании, о котором в целом и говорил Иисус на Нагорной проповеди, подытоживая ее. Он сказал так, Луки 6 глава. Он мудрый человек, подобный человеку, строящему дом свой. Хорошее намерение. Который копал. В контексте того, о чем говорится дальше, слово «копал» нужно повторить как минимум еще пару раз. Который копал, 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 копал. Брат Олег, почему вы повторяете его столько раз? Потому что здесь написано «углубился». Углубился. То есть углубление совершалось, причем целенаправленно. То есть не просто углублялся, чтобы углубиться на глубину 2 метра, допустим. Нет. Там написано, что если бы и не нашел то, что надо было искать, он бы продолжал углубляться. Углубился и положил основание на камне. Вы теперь знаете, до каких пор он копал. Пока не докопался до камня. Я думаю, что если бы этот процесс происходил где-то в Карпатах, то он даже бы и на полштыка не закопался. Все, потому что там везде камень. Если на Украине, то я думаю, что он бы закапывался. То есть, как бы, немножко другой подход уже. Хорошо, но здесь написано «копал, копал, копал» и положил основание на камни. То есть, этот человек не переставал со своей стороны предпринимать какие-то действия, пока не нашел то, что действительно твердо или неизменно и постоянно. Камень. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на тот дом, который он выстроил потом на этом камне, то не могла поколебать его? Подождите, что это за наводнение? Ну, давайте так. Ветры учения, что-то новое, что-то интересное, что-то агрессивное, что-то угрожающее, что-то нестабильное. Это все напирает на вашу жизнь. О, какое-то свежее откровение. А это что за движение? А это какое-то новое движение. А это, говорит, знаете, каждое новое движение говорит только мы. Только у нас. Только мы. Только... Каждое новое движение пытается представить себя как единственно правильное. Нет, по сути, для детей это всегда, для детей крайности это всегда важная составляющая. Поэтому не обижайтесь ни в коем случае на них. И положил основание на камни, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его. Почему не могла поколебать? Потому что дом был основан на камне. Почему эта тема, я считаю, для вас важная? Потому что то, что вы узнаете, оно раскрывает не откровение брата Олега и не раскрывает меня, моей миссии. Оно раскрывает именно то, что вам нужно положить в основание, которое определено Богом. И Писание говорит, и никто не может положить другого основания, кроме Богом положенного, который есть Сын Божий Иисус Христос. Хотите, ложите его в основание. Хотите, нет, это ваше абсолютное право. Но пока вы не положите в основание вашей жизни, которая предполагает и духовную, и душевную ее часть, не положите Сына Божьего, то качели неизбежны. Не, послушайте, качели – это интересный момент для детей. Детям нравится раскачиваться. Но я не думаю, что, допустим, сестры захотят создавать семью с мужем, который раскачивается. Я не думаю, что кто-то решит взять кого-то на работу, который раскачивается. Знаете, красные приходят, одевают такую шапку, белые приходят, одевают, как свадьба в Малиновке. По сути дела, никто не захочет иметь отношения с таким человеком. Поэтому нужно положить основание. Поэтому в настоящей теме мы будем рассматривать это основание, хотя, возможно, название своей самой темы «Смотреть на все в Сыне Божьем» вроде бы как бы не соответствует. То есть мы же будем говорить про основание. Не, мы будем ложить основание. А на самом деле мы будем идти к тому, чтобы на все смотреть через Сына Божьего. Да, возможно, мы не рассмотрим эту тему так глубоко, как это возможно, но мы со своей стороны определенную мудрость положим все-таки в основание. Практическую мудрость. То есть я постараюсь меньше, как можно меньше давать общей информации, а больше давать конкретной какой-то информации. А сегодня мы стартанем только стартанем. То есть сделаем такое небольшое вступление. И это вступление опять-таки будет больше базироваться на том, что все-таки в своей жизни... Я вам рекомендую, всем слушающим, определитесь для себя, в ком находится ваш дух. В духе Господа, или в духе Моисея, или в духе Иова, или в духе Иисуса Навина, или в духе апостола Павла или апостола Иоанна. Просто определитесь, в ком находится ваш дух. А может, ваш дух в духе блудного сына, или в духе женщины, страдающей кровотечением. Определитесь, в ком ваш дух. Потому что вам нужно изучать именно того, в ком находится ваш дух. Как бы ничего сложного. Ничего сложного. Но я немножко вам помогу. Так как, возможно, вы сейчас сидите и думаете, а действительно, в ком мой дух? Я прочитаю вам небольшое количество стихов из вашего завета с Богом, которые дадут ответ, в ком на самом деле ваш дух. А вы все равно остаетесь в праве выбора. Возможно, вы настолько любите апостола Павла, что вы бы хотели, чтобы ваш дух был в духе апостола Павла. Возможно, вы бы хотели. Но я могу вам сразу сказать, если этого хотите просто вы, но на это воли Божией нету, то это невозможно. Хотя в уме вы можете себя представлять в апостоле Павле, и даже вашего ребенка назвали Павел, и дочку назвали Павлина, во. Потому что вы так любите апостола Павла. Это хорошо, что вы симпатизируете к настоящему образу. Но это не тот образ, в котором находится ваш дух. Я прочитаю вам стихи, которые мы также положим в основание через сегодняшнюю встречу. Это записано в вашем завете. И я бы сразу еще хотел кое-что сказать. Одна из особенностей того, чего я сейчас буду читать, это богодухновенное слово. Что это значит? Если что-то выходит из уст Божьих, то в духовном мире оно высвобождает силу на исполнение того, о чем оно говорит. Что значит высвобождает силу? Это значит, что это становится доступным, но не врывается в вашу жизнь само по себе. Вам придется применять к этому веру. Что значит применять веру к сказанному Богом? Это значит вложить это в свои уста и сказать это в своей воле по отношению к воле Божьей. Это когда вы волю Божию по отношению к себе берете как волю Божию для себя. Вам придется применить к этому веру. Поэтому то, что я читаю, это не то, что ворвалось в вашу жизнь. Это то, что вам доступно. Уже в духовном мире, да, но вам надо применить к этому свою веру. Поэтому, возможно, когда мы сейчас будем читать, мы по ходу, как Дух Божий будет вести, где-то и будем применять к этому свою веру. Но опять-таки, если вы выбрали, допустим, что ваш дух в блудном сыне, это ваше право. Но таких обетований я вам прочитать не могу, поэтому я пока в этом вопросе оставляю вас сам на сам с тем блудным сыном. Это ваше право выбора. Возможно, вы симпатизируете в своем уме этому человеку. Возможно, вам легко представлять себя в блудном сыне. Но я сразу обозначу, что при этом ваш дух скорбит, так как ваш дух знает горе вашего ума, в котором вы представляете себя том, кем вы вообще в Боге и не являетесь. Читаю вам из вашего завета то, что сказано Духом Божиим через апостолов и является словом богодухновенным, имеющим силу исполнить то, для чего Бог его послал. Ефесянам 1 глава 4 стих написано: «Он, Бог, избрал нас в Нем, в Своем Сыне, прежде создания мира». Послушайте, если Бог избрал, то не ставьте, пожалуйста, это когда-то под вопрос, а так ли оно. Послушайте, если Бог избрал, то значит, Он предоставил возможность этому быть. Вообще, Бог никогда не говорит что-то, что Он прежде не обеспечивает. Поэтому, если что-то вышло из уст Божьих, то в духовном мире это уже было осуществлено. То через слово оно становится лишь доступным. То есть слово – это вот эта составляющая, соединяющая нить, которую Бог дарует нам, слово, чтобы мы соединились с тем, что Он уже высвободил. Ефесянам 1 глава 3 стих. Это следующий стих. Благословивший. В какой форме времени? Прошедший. Если прошедший, то уже. Благословивший. Уже. Давайте узнаем, в чем, в ком нас уже благословивший. Во Христе. Ну, здесь надо обязательно перевести, потому что если без перевода вы даже не поймаете ниточку эту. В Духе Господа. Где пребывает сейчас Дух Господа? В вашем духе. Так вы благословлены или вам нужно просить, чтобы Бог вас благословил? А теперь вспомните некоторые свои молитвы. Благословивший нас уже в Духе Господа Иисуса. Давайте узнаем, чем. Всяким духовным благословением. Здесь есть интересная деталь. Почему духовным? Почему духовным? Бог всегда учитывает ваше волеизъявление. Потому в духовном мире есть все потребное для жизни благочестие. Но оно не навязывается, оно предлагается. И каждое обетование, как благоволение Божье, это связующая нить с тем, что уже приготовлено в духовном. И Бог предлагает свои обетования. Другими словами, Он говорит: я дарую тебе все, что есть в духовном, посредством своего слова. Но я не буду заставлять тебя брать какое-то обетование и через это обетование принимать то, что находится в духовном. Я даю тебе право выбора. Но при праве выбора я бы тебе рекомендовал советоваться со мной. То есть ты открывай свои желания передо мной, но последнее слово оставь за мной. Я знаю, что лучше для тебя. То есть ты открывай, а я подскажу. И подскажу, какое обетование лучше использовать, чтобы то, что приготовлено, осуществилось в твоей жизни 100%. И если чего просим по воле Его, то знаем, что и получаем. Пошлите следующее обетование, которое также очень важно, и это говорится о том, что мы имеем в Духе Господа Иисуса. Ефесянам 2 глава 10 стих написано: «Мы Его творение». Это говорится о рожденных свыше, созданы в Духе Господа Иисуса. Вообще удивительное слово «созданы». Слово «созданы» во времени говорит о чем-то ранее несуществующем. Правильно? «Созданы». Это говорит о том, что в Божьих глазах вашего прошлого не существует. Брат Олег, вы хотите сказать, что Бог меня рассматривает сейчас только в свете того, кто я есть в Его Сыне? Абсолютно да. Но вы в своем уме так себя не рассматриваете. И здесь происходит конфликт. Бог смотрит на вас в соответствии с тем, что Он сказал, а вы смотрите на себя в соответствии с тем, как вы думаете. А теперь ответьте мне, где истина? В Боге истина. Так зачем вы внимаете лжи? У каждого из нас в уме есть прошлое, от которого мы искуплены. Но это прошлое не девается никуда. То есть, когда вы покаялись и родились свыше, это не значит, что у прошлое вашего ума, оно просто резко улетучилось. Нет. Вы очень много помните из чего своего прошлого. И многое из того, что вы помните, является угашающим и влияющим на сопротивление, ставящее сопротивление, препятствие Духу Божьему в вашей жизни. Поэтому апостол Павел говорит, что надо, забывая свое прошлое, простираться. Нужно как раз научиться забывать прошлое, а не работать в прошлом. Итак, мы его творения созданы в Духе Господа Иисуса. Все, новое творение. Давайте возьмем еще одно обетование, Ефесянам 1 глава 7 стих, в котором в Духе Господа Иисуса, в котором в Духе Господа Иисуса мы имеем искупление кровью, Его, прощение грехов, отмечу, кровью Его, по богатству благодати Его. То есть в Сыне Божьем благодать пришла во всем необходимом объеме. Опять, сколько бы я стихов вам не читал, они все связаны только с Ним. Послушайте, вы слышите парадокс в этом? Писание говорит все о том, что мы имеем в Нем, мы опять изучаем апостола Павла, Иоанна, Иова, Моисея, кого угодно. Но я вам сказал, что у такой тенденции есть вполне известная причина. Это мудрость земная. То есть это не взялось ниоткуда. Это мудрость земная, которая фокусирует ваши взоры всегда на того, кто не является образцом, чтобы создать рассеянный фокус. Рассеянный фокус. А в каких-то ситуациях даже привести к разочарованию. Потому что те образы не безупречны. Давайте возьмем еще несколько стихов из Писания. 2 Коринфянам 5:17. Кто во Христе? Здесь обращение идет непосредственно к нашему духу. Кто в Духе Господа, это наш дух, тот новое творение. И вот вторая часть, которую мы сейчас будем читать, она сейчас очень важная для нас, потому что наша тема имеет какое-то отношение. Старое прошло, теперь все новое. Все новое. Послушайте меня внимательно. Скажите мне, где информация о вас как о новом? В вашем уме или в вашем духе? В духе. В духе. А теперь скажите мне, учитывая, что ваш дух имеет непосредственное отношение ко всему новому, будет ли ваш дух стремиться изучать ветхое? А у кого есть интерес к ветхому? Вот почему ветхие образы для вашего ума приемлемы. Вот почему книга Ветхого Завета в какой-то степени вам намного интереснее для чтения. Ну а чтобы кому-то тыкать, вы берете книгу Нового Завета. То есть вполне ясная стратегия. Но опять эта стратегия больше выражение мудрости земной, ее тайных намерений, проявленных в физическом мире. Но на самом деле в этом пользы нет никакой. Никакой. Когда вы читаете ветхозаветные образы, потому что там интересная история, эти истории, знаете, такого характера, бодрячок, знаете, хочется что-нибудь такого бодрячкового, тонизирующего, там подрались, там еще что-то, там наехали, переехали, отжали. То есть нам уже как-то близко, да, эти темы. Мы как-то живем в такой среде, где как наехали, отжали, поджали, там еще что-то, там как-то нам понятно для ума. А вот период земного служения Иисуса, Ну, это же Иисус, это же Сын Божий. А что мы? И все. И для ума стоп. Ум сразу срывает стоп-кран. Хотя я могу вам сказать, что если вы читаете книги Ветхого Завета без духовных очков, которым является Иисус, то эти книги в какой-то степени могут даже вам повредить. Потому что вы начнете рассматривать себя в свете тех, кому не было в грех иметь много жен. Или я ошибаюсь? Кому не было в грех убивать человека? Кому не было что-то в грех? А вам это в грех. А вы себя будете все эти их изучать. И я не удивлюсь, если у вас появятся такие мысли. А почему у меня одна жена? Ведь Бог не поменялся. Конечно, я не буду стремиться, сколько там у Соломона. Но хоть чуть-чуть увеличить норму. А как вы думали, ум импровизацию будет включать? И начнется флирт. А как вы думали? Оно не бывает незамеченным. Вот так. Вы скажете, брат Олег, вы какие-то истории расскажете, страшилки. Такого не бывает. Аминь. Я с вами буду соглашаться. Да, вот я буду с вами соглашаться. Но, в общем-то, вы как люди, посещающие церкви, просто будьте наблюдательны. И вы еще много чего интересного узнаете. И в какой-то степени вы поймете, почему ветхозаветные образы так легко воспринимаются верующими и так часто насаждаются. Потому что это понятные для мудрости земной и ветхого ума образы. А Иисус несет образ нового творения. Нового творения. Творение, имеющее одну целостность с Творцом. О, для вашего ума это красное полотно. Поэтому чаще всего оно умом отторгаемо. И если вы даже говорите про Иисуса, то вы его не изучаете. Вы его не применяете. Вы можете говорить о нем, да, я согласен. Можете рассказывать про него, но не применять его. Но не применять его для быта, для общения, для изучения, для ценностей, вы просто его не применяете. Ну, вы говорите о нем, вы рассказываете про него истории своим детям, которые больше уже звучат из ваших уст, как сказки про царя Дадона. Я вам рассказываю, потому что это реально происходит, и все об этом знают. Другое дело, знаете, есть церковная жизнь, где нужно одеть спецодежду святого лица и святого выражения. А есть быт, где люди выглядят всегда по-другому. И я люблю наблюдать за людьми. В церковь все причепурылись, знаете, привели себя в порядок, и сестры, и братья чинно, благочинно. Когда заканчивается собрание, только я слышно подзатыльники, и уже не помаду накладывают, а боевой накрас, потому что начинается борьба. Причем не с дьяволом, а между собой. Все. Опять я не в обвинении это говорю. Я просто говорю, что если в вашу душу, ваш ум не вложите Иисуса как стандарт и образец, то покой вашим душам будет только Эльдорадо, нереализованная мечта. Иисус сказал, придите ко мне, научитесь от меня, и я успокою вас. Вот пока мы не пойдем к Нему и не начнем учиться у Него, и не будем Его применять везде, то покой душам человеческим на сегодняшний день нигде не видать. И конфликты, которые происходят между верующими, послушайте, которые едины в Духе Святом, конфликты, это неизбежная составляющая душевных несогласий. Не духовных несогласий, а душевных несогласий. Потому что в Духе у нас нет прений. И Дух никогда не ведет к конфликту. Дух всегда покрывает милостью чье-то невежество и ищет точки соприкосновения, а не точки разделения. Но мудрость земная не так. Мудрость земная замечает именно, где иголочку вставить. Именно где иголочку. А что вы сюда сразу? Зацепило. Пошлите, еще возьмем один стих. Ефесянам 2 глава 13 стих. Кто во Христе или во Христе, давайте я буду сразу переводить с греческого, я стараюсь переводить, в духе Господа Иисуса, именно на во Христе делается ударение на Дух Господень. Вы, бывшие некогда далеко или будучи отделенными своим духом от Бога, здесь говорится о расстоянии именно вашего духа от Духа Божьего, стали близки. Вообще слово «близки» это не значит, знаете, приблизились на расстояние вытянутой руки. Слово «близки» в нашем смысле это родственникам. Знаете, есть близкие, а есть дальние. Вот ближние родственники это по крови. Дальние это троюродные, четвероюродные, ну и так, знаете, как Остап Бендер, дети Отто Шмидта или как там кого. Вот такие где-то какие-то. Вы родственник? Да, ваш родственник. И откуда вы мой родственник? Вот. Нет, близкие это стали родными. Родными. Послушайте, для ума родными или для духа? А для ума сирота казанская. Понимаете, где происходит конфликт? Поэтому в уме вы иногда испытываете некое такое чувство одиночества. Как будто вы знаете, Бог уехал отдыхать, а вас не взял на отдых. Или Бог пошел благословлять брата Олега, а вы сегодня не в списке. Понимаете? Вы всегда в последней в очереди. И чаще всего до вас как-то не доходит. Руки Божьи не доходят до вас. Но у меня для вас есть радостная весть. Он руками и не ходит. Он ходит ногами. Итак, еще раз считаю. Кто в духе Господа Иисуса или во Христе или в духе Господа Иисуса, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой или кровью Божьего помазанника. Вы стали родными. Опять к этому надо применить свою веру. Что значит применить к этому свою веру? Это значит вложить это в свои уста. Если вы не примените свою веру хоть к одному из этих стихов из Писания, вы всегда будете все равно держать это под сомнение. То есть мы читаем, мы новое творение, созданное во Христе Иисусе. Если вы не примените к этому свою веру, то вы будете оставаться в своем уме со своим прошлым. А если вы примените свою веру и скажете, я новое творение в духе Господа Иисуса. И кто-то скажет вам, о, мы помним ваше прошлое. А он говорит, а вы сразу ответите, вы знаете, я умер для своего прошлого. Ну, это вы так считаете. А мы все помним. И мы смотрим за вами. Послушайте, вы можете сразу давать оценку этой группе людей, что они хоть и рождены свыше духа, но они продолжают быть водимыми мудростью земной, душевной, бесовской. И не надо рассматривать их как дьяволы во плоти. Нет. Просто они позволяют мудрости земной преобладать над мудростью Божией в их жизни. В какой-то степени даже делают это непроизвольно. Непроизвольно. Потому что, возможно, в той деноминации, где они находят, именно там установлен этот механизм круговой поруки. Знаете, как в КГБ. Мы за тобой смотрим. Вот примерно там такая же ситуация есть. Не послушайте, это не потому, что они такие плохие. Это потому, что мудрость земная, вот она так проявляется. И если этот процесс не блокировать, то он будет иметь свой прогресс. Будет иметь свой прогресс. Конечно, то, что я дал, это не полный список. Это маленькая часть того, к чему надо применять веру. Поэтому периодически напоминайте себе. Периодически говорите это на себя. Может быть и выборочно как-то, но говорите это на себя. Это то, что нужно говорить. Это то, что нужно будет говорить. То есть к этому нужно все применить веру. Если вы не будете применять к этому веру, то в целом эти стихи из Писания, они и не будут вносить в вашу жизнь какие-то изменения, влияние, потому что Бог сказал и сделалось. Он повелел и явилось. Когда вы говорите вслух то, что Богом сказано, оно начинает накладывать отпечаток, как мы говорили, «Я сделаю тебя». И Слово Божие, которое выходит из ваших уст, оно начинает активно действовать в отношении того, в отношении чего оно говорит. Если Бог вас назвал новое творение, и вы называете себя новое творение в соответствии с Его волей о вас, то начинаются те процессы, которые раскрывают вам наследие нового творения. По-другому вы будете жить только догадками и предположениями. Поэтому все это надо говорить. Говорить. Я не говорю, что говорить постоянно, но я говорю, что говорить периодически. Особенно в тех ситуациях, когда вы испытываете ваше какое-то давление из вашего прошлого. И есть попытка вернуть вас и отождествлять вас с вашим прошлым. В таких случаях вам нужно говорить это обязательно. Обязательно. Что мы можем подвести как к заключению по первой нашей части? Если рожденный свыше не рассматривает себя во всем в духе Господа Иисуса, значит, он продолжает рассматривать себя как нерожденного свыше, не как новое творение, при этом будучи рожденным свыше. То есть можно быть рожденным свыше, но жить ветхими способностями. Или способностями ветхого, нерожденного свыше человека, при этом имея в своем духе потенциал Сына Божьего. Бог не навязывает вам дарованное, Он предлагает дарованное. А уже что вы изберете из дарованного вам, это ваш выбор. Это ваш выбор. То есть сегодня мы так положили небольшое основание, уделили этому не какое-то время. На следующей встрече мы продолжим. Продолжим ложить основания, возможно, какое-то время посвятим все-таки основанию, а потом перейдем непосредственно к практической части и обозначим некоторые основные моменты. То есть самые основные моменты по применению Иисуса. А сегодня мы положили с вами основания. Хорошо. То есть я бы рекомендовал вам, возможно, прослушать, если у вас есть возможность, еще раз тему «В свете Иисуса». Там не так много частей, чтобы... Много понадобилось для этого времени. Уделите этому время. Послушайте, они есть в Ютубе видео, они есть на сайте аудио. То есть, как материал, как таковой есть. Вы можете себе скачать и прослушать, чтобы сформировать какой-то порядок, с которым мы потом в дальнейшем будем работать. А так я постараюсь по максимуму понятно донести, как применять Сына Божьего Иисуса повседневности, как в свете Его или из учета Его слушать, смотреть, говорить, то есть как это сделать эффективно и регулярно. Давайте мы поблагодарим Дух Господень, который трудится над нами. Тема несложная, но я считаю важная, особенно в то время, когда тьма активируется, но света становится больше. Света становится больше. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что Твой Дух продолжает трудиться над каждым из нас лично. И прости, Отец, что мы не уделяли внимания Твоему Сыну, изучению Его. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя Духом Твоим, помоги нам увидеть Твоего Сына Иисуса как стандарт и образец для каждой сферы нашей жизни. И я молюсь о каждом слушающем, Отец, и прошу Духом Твоим, помоги им увидеть Иисуса как стандарт и образец для каждой сферы их жизни. Научи их пользоваться Иисусом как светильником, как духовными очками, как стандартом для каждой сферы их жизни во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты помогаешь нам, открывая наши уши, наши глаза и делая нас способными и слышать, и понимать. Мы принимаем с благодарением могущественное твое действие и содействие. И спасибо тебе за то, что ты открываешь нам своего Сына. Практически. Спасибо тебе во имя Иисуса. Я благодарен тебе, Отец, за каждого человека, который будет слышать этот материал. За их освобождение, исцеление, за их применение во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что Иисус для них больше никогда не будет как кто-то, пребывающий далеко. Спасибо тебе за то, что они не останутся прежними. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо Тебе также, Отец, за благодать умножения, которая активно продолжает действовать в нашей жизни, снимая всякое бремя и ярмо недостатка в сфере финансов. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. Мы высвобождаем свою веру, что да приходит урожай с посеянного нами семени. А Тебя, дьявол, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты даешь урожай с посеянного сейчас семени, и наши нужды восполнены, и Ты делаешь нас богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовленными. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Аминь.